Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – электронные паспорта в России, за и против. Дело в том, что с 1 декабря нас осчастливливают введением электронных паспортов, в первую очередь жителей Москвы. За ними должны подтянуться остальные регионы. И, кроме того, где-то к 2023 году планируется уже как бы завершить тотально паспортизацию. При этом как-то не указывается пока, что именно в 2023 году произойдет. То ли появятся, то ли будут только электронные паспорта, то ли, как сейчас обещают, по желанию можно получать или электронные, или бумажные. Потому что чувствуют, что граждане испытывают какое-то недоверие к этой системе электронного, так сказать, так и хочется сказать, чипирования. Что отчасти правда, потому что в данном случае чип не вживляется, а он просто становится твоим как бы вторым «я». И при этом надо понять, что, конечно, этот паспорт, помимо всего прочего, будет содержать и биометрические данные, и отпечатки, простите, всех пальцев уже. Так что к переходу на зэковское положение, если что, человек с электронным паспортом будет полностью готов. С него даже не надо будет требовать отпечатки пальцев. Просто вот взял, так сказать, паспорт и сказал, да тут уже все есть, на тебя готовое досье. Ну и поэтому, конечно...
Валер, давай по частям. Как-то мы сразу ушли в паспорта, так сказать, и как бы понеслись по кочкам. Во-первых, хорошо. Я хочу поздравить канал «Револьвер ТВ» с 7-летием. Мне не удалось поучаствовать в юбилейной передаче. Я с удовольствием это делаю. У меня есть подарок для «Револьвера ТВ». Значит, у них появляется возможность, и это легко делается. Любые материалы с тех каналов, которые находятся в нашем распоряжении, такие как «Социал за», «Главтема народ», «Спец», «Обзор политики Москвы», «Московская трибуна», есть возможность бесплатно, я подчеркиваю, бесплатно брать любые ролики, любые материалы, размещать у себя на канале без преследования со стороны YouTube. Значит, такой подарок «Револьвера ТВ» дается. Пользуйтесь, если что-то интересное увидите, крадите сразу, сходу, не спрашиваясь. И так и дай бог вам увеличение просмотров, так сказать, и увеличение, так сказать, ваших зрителей на вашем канале. Это такой подарок. Теперь, что касается вот этого электронного паспорта. Ну, слово «электронный» в последнее время стало ругательным, почти матерным, особенно после этих выборов. Естественно, что вызывает недоверие, так сказать, не только у политизированной части общества, но и у обывателя. Потому что складывается впечатление, что введение этого электронного паспорта означает несколько вещей. Первое. Ты показываешь этот паспорт, и люди, которые смотрят, считывают этот паспорт, узнают то, чего ты не хотел бы показывать. Это первое. Вторая вещь. Ты показываешь паспорт, они его считывают и говорят, а он у вас не действует, по этой причине будьте любезны в кутузку. Это вторая вещь, которая сразу автоматически вытекает из того, что вот ты не можешь доказать, что он действует. Ты его отдал в руку полицаю, да? Он его засовывает в считывающее устройство, делает недоуменный взгляд и говорит, смотрю я на табло в этом электронном устройстве и вижу, что этот паспорт недействителен. Это ваш, который паспорт, вы можете доказать, что действительно, который бумажный, там вроде все в порядке. А здесь, вот я смотрю, вы говорите, что он действительно, а я говорю, что недействительно. Я считываю, вот же у меня считывающее устройство. Мало ли, что оно у меня не работает. Мало ли, что я не ту кнопку нажал. Мало ли, я так придумал чего-то. Важно, что не работает. Будьте любезны, садитесь в машину на собачье место сзади там. Мы вас повезем в кутузку, там пробьем, и может быть, оно там, может там устройство срабатывает, мы там проверим. А может выяснится, что вы вовсе не виноваты. Хотя вот 3 часа вы с нами покатаетесь в любом случае. Мало ли, что вы собирались в аэропорт. По нашим данным, так сказать, не действует. Вот это вот в виде входной, так сказать. Я не говорю о каких-то там чипах, как ты говоришь, там, о каких-то там подставных данных, о какой-то там биг-дате. Вот просто элементарные ситуации, которые очевидны. Если у тебя есть бумажный паспорт, ты говоришь, он у меня есть. Ты его показываешь и крыть милиционеру нечего. Он видит, что есть паспорт. Он говорит, а страница с пропиской есть? Есть. А прописка с тем, что женат, не женат, есть. А фотография есть? Есть. Ну, нечем крыть. А когда у тебя электронный паспорт, ты говоришь, ну, парень, это, видишь ли, штука тонкая, так сказать. Мало ли, что ты говоришь, что у тебя все в порядке. А где оно все в порядке? Я его засовываю, не срабатывает. Будьте любезны, проезжайте в отделение.
Не, на самом деле ты прав, потому что, во-первых, это вообще проблема чипов. Чипы иногда могут не срабатывать. Я даже не беру здесь умышленные действия ментов, которые сами по себе тоже будут иметь значение.
Не просто иногда. Самый современный айфоновский телефон, который вот у меня какой-то там 12S, вот я его могу показать. Вот он, современный. Угу. Вот у него тут море всяких камер, так сказать. Вот я смотрю, там всякая хрень, так сказать. Вот, смотрите, вот все там присутствует. Он периодически глючит. Ну, глючит. Не часто. Раз в 2-3 дня, так сказать. Нужно его перезагружать, например. Что-то он вдруг перегревается, перестает отключаться. Я жду, пока сядет батарейка. Когда она сядет, потом заново включаю, вроде работает. Все нормально. Вот механизм несравненно более сложный, чем то, что придумают наши милиционеры для проверки паспортов вот этих электронных. Нужно же какое-то устройство считывающее. А он глючит. Не по злобе, так сказать, он глючит. Это означает, что ты автоматически подозреваем во всех преступлениях, которые только возможно, начиная от поддельного паспорта, заканчивая, что ты утаиваешь судимость или еще что-то, и тебя надо на проверку. Это даже без всякой злонамеренности. Потому что сам себе паспорт и вообще папирус, как таковой, как предшественник бумаги, это есть древняя блокчейновская технология, которую подделать невозможно. Когда переплетены волоконца целлюлозы, так сказать, в этой самой бумаге или в папирусе, ты их на них написать что-то другое, не оставив следов, не можешь. Это самый древний блокчейн, который существует в природе. Бумага. Он, пластик, не годится. И ты сам знаешь, как в Париже на пластиковых паспортах стирают даты посещения музеев для того, чтобы попасть в бесплатный музей еще раз. Ты это знаешь. Я это точно знаю. И я знаю. А на бумаге ты так не сделаешь. Вот такая вот блокчейновская технология.
Нет, Саш, безусловно, это именно так и происходит. Но я просто хочу сказать, что вот чипы даже в карточках, в симках, тоже пример чипов, да? Так сказать, вот вся везде. Эта пластиковая архитектура вокруг, там, с твоим фотоизображением, с фамилией и отчеством, это просто, как бы вам сказать, футляр для чипа, не более того. А подлинность, на самом деле, вот этого электронного паспорта будет вот этот вот самый чип. И нам сегодня уже сейчас пытаются, так сказать, в этот электронный паспорт вникнуть кучу всяких, так сказать, вкусных, как бы для потребителя, да, безделушек или не безделушек, которые позволят ему облегчить реально жизнь. Ну, например, вот у нас для того, чтобы подать какой-то документ, ну, скажем, через госуслуги, да, или там, я не знаю, сделать какой-то запрос, часть из них можно подавать просто по своим записям в госуслугах, а часть должна быть удостоверена в том, что ты ее подаешь, квалифицированной электронной подписью. На сегодняшний день квалифицированная электронная подпись, она получается какими-то там бюрократическими ухищрениями, надо куда-то идти, платить деньги, в общем, короче говоря, она еще действительно какое-то время, в общем, короче говоря, геморрой. На сегодня вот то, что обещают в паспорте в этом, то, что у нас квалифицированная электронная подпись, там будет сразу. То есть, типа, он тебе сильно облегчит жизнь. Отсюда, как следствие, ребята, вот получайте электронные паспорта. Вот вам, как бы, государство идет навстречу, так сказать, распростертыми объятиями, с целью сделать лучше для вас, чтобы вы...
Лучше. К тебе подходит полицейский на улице и говорит, предъявите ваш паспорт. Ты ему даешь паспорт. Он его вытаскивает, засовывает и говорит, вы, кстати, за Единую Россию уже и проголосовали. Ну, как-то так вот. Вы же дали мне свой паспорт. Вот я уже не надо идти на избирательный участок. Уже там вас, если вы попробуете там проголосовать, это тюремный срок по второму разу. Потому что я один раз за вас уже проголосовал. Все.
Нет, ну в действительности, конечно, как только появляется вот какой-то такой электронный носитель, уже с большим объемом информации, чем то, что вложено в обычный паспорт, да, то, естественно, он объединяет со всеми другими, так сказать, данными, вот то, что является бигдатой, И к этим данным дальше доступ может быть произвольный. Они просто связываются воедино. Вот этот вот паспорт является неким связующим звеном. При этом в каком объеме и кому они будут доступны, естественно, никто сказать не может. Об этом сейчас вот не обсуждается, это не говорится об этом в сообщениях. Но в действительности это именно так. Я хочу напомнить, кстати, два исторических прецедента на этот счет. Первое – это широко распространенная такая либеральная байка о том, что вот граждане Советского Союза были жутко несчастливы из-за того, что злой Сталин не дал им паспортов, большинству граждан. То есть те, которые жили там на селе, в колхозах, там еще где-то, да, а получали его только некоторые, избранные в связи с системой паспортной, в связи с введением паспортной системы в 30-х годах в Советском Союзе. Так вот, на самом деле, до того, как эта паспортная система была введена, вообще отсутствие каких-либо паспортов, это считалось крупным демократическим завоеванием. И, например, большевики, они когда отказались от этих паспортов, во всяком случае внутренних паспортов, да, каких-то, они считали это просто завоеванием революции. Это не случайность какая-то, что большинство людей оказалось без паспортов. Это было завоевание. С тем, чтобы вот человека нельзя было вот так вот
идентифицировать. Даже в царской России внутреннего паспорта не было. Был паспорт для пересечения границ. Да, вообще название этой бумаги «паспорт» означает, что это документ, который необходим при пересечении границы, а не для того, чтобы внутри. Внутри достаточно. Как в Соединенных Штатах. Водительское удостоверение, например. Социальная карточка. Обрати внимание, Валер, я вот хочу вот это подчеркнуть эти вещи. У них документ, удостоверяющий личность, это одно, а кредитная карточка и финансовая – другое. Ни одна капиталистическая сволочь, хотя они все иноагенты, нежелательные организации, твари, пособники Навального и как только ни назови, но при всем при этом совмещать кредитную карту с удостоверением личности никто из них не собирается. Потому что это разные документы. У нас, предъявите ваш документ, ты предъявляешь документ, у тебя считывают данные. Пенсионная карточка обладает признаками кредитной карты ВТБ конкретно. Банка, они его и привязали сюда. То есть ты расплачиваешься на самом деле за автобусную проездку, так этой пенсионной карточкой социальной, одновременно у тебя могут снять бабки не только эти, а повесить на тебя кредит. Ну просто это вопрос программы, это просто на щелчок. Ты едешь бесплатно, прикладываешь для пенсионерские, так и прикладываешь удостоверение, а тебе навешивают кредит 20-28 миллионов рублей, как будто ты его взял. Никаких технических проблем нет. Появляется Панфилов и говорит, все честно, с Венедиктовым. Говорят, вы что, все мы проверяли, все, никаких нарушений не было. Вы сами отдали карточку, вы ее приложили. Будьте любезны, вы должны 28 миллионов рублей с процентами.
Ну, действительно есть. Тем более там этот паспорт содержит квалифицированную электронную подпись. То спрашивается, а чего же нет? То есть считай, что ты все оформил, там не только кредит. Ты можешь и продать любую свою собственность с этой самой квалифицированной электронной подписью. Ну, в общем, короче говоря, у тех, кто им завладеет, появляется очень большой инструмент. Особенно даже, если он завладеет просто данными.
Сильно облегчается жизнь этих жуликов. Особенно жуликов во власти, как показала практика. Вот даже криминалитет не настолько нахально пользуется электронными данными, как наша избирательная комиссия, как это показала ситуация в Москве.
Но это пока только речь идет о выборах, а там дальше можно распространить любую сторону. Фактически вот это один в один та ситуация, о которой мы давно говорили, и ты ее любил повторять, с апокалипсисом и числом 666. Вот когда нельзя будет без печати на челе, так сказать, ни продать, ни купить, ни чего-либо сделать. Вот это вот примерно к этой ситуации, к которой мы сейчас идем. Причем воплоти, она воплощается реально. Кстати, хочу сказать, второй исторический прецедент. Это то, что во времена Хрущева была такая идея совместить паспорт с трудовой книжкой. Ну, зачем два документа, действительно? У тебя прямо в паспорте все и отмечено. Вот. И надо сказать, что сама советская власть этому воспротивилась. То есть идея появилась в хрущевские времена, но она там и умерла. То есть ее все-таки, так сказать, не довели до ума, не решили.
Стали бы массово терять паспорта, Валер, искусственно.
Ну, я понимаю.
Потому что если ты носишь досье на себя в виде увольнения по 33-й статье, то тебе досье не нужно категорически. Это означает, что так люди будут... Почему, кстати, в трудовую книжку не заносят выговора? Поощрение заносят, а выговора нет. Для того, чтобы люди не теряли якобы трудовые книжки. Никто не хочет носить досье на себя. Будь то увольнение по какой-то статье. Никто не хочет носить и будет терять их, и делать вид, что потеряет. Никто не хочет с собой носить водительское удостоверение, как ты помнишь, был талон с дырками. Да. Вот категорически народ не хотел, я отказывался от этих дыр. И это считалось большим завоеванием, что от этого талона избавились, потому как никто не обязан носить досье на себя. Здесь же досье ты носишь в электронном виде на себя полностью. Не только дырки за штрафы. Не только 33-я твоя статья, где ты выпил, тебя уволил. Предположим, плохой начальник. Предположим, ты не выпил, а тебя оклеветали. Но ты обязан носить за собой все досье, все события, которые с тобой происходили. Ну, кому это надо?
Да.
Все твои разводы, у кого какие скелеты в шкафу.
Надо подчеркнуть важный нюанс, что у нас паспорт, то есть в виде этого электронного досье, он является обязательным документом, который гражданин обязан иметь. В электронном ли, в бумажном ли виде, ну, его к электронному виду как бы приманивают. Через некоторое время, когда это войдет в обиход, очевидно, просто бумажные как бы ликвидируют, то есть не будут их вновь отдавать, а только, так сказать, по электронному. Это понятно. Вот любопытно в этой связи параллельно западная практика вот тех самых иноагентов и слуг Навального, понимаешь, которые его обслуживают. Что там происходит? Дело в том, что в Европе Европейская комиссия тоже внедряет стандарт документов, удостоверяющих личность. Тоже он будет в виде, так сказать, такой вот типа банковской карты, тоже с чипом, тоже с биометрией. И как бы к 30-му году все страны европейского сообщества должны перейти на удостоверение личности вот такого вот плана. Но! Есть существенное но. По национальному законодательству целого ряда стран, в частности Франции, но удостоверение личности обязательным не является. Оно не является в нем вплоть по сегодняшний день. То есть, тебе говорят, что ты можешь его иметь. За него не берется никакая пошлина, она выдается тебе бесплатно. Тоже существенным вообще для стран, которые любят считать, так сказать, копейки и брать, так сказать, все за госуслуги. Но и тебя убеждают в том, что он очень удобный документ. Вот. Так сказать, когда ты хочешь удостоверить свою личность, то вот прям вот возьми и, так сказать, его предъяви. Но ты его иметь не обязан. Если ты не хочешь иметь удостоверение личности, не имей. Это не является твоим, так сказать, каким-то поражением в гражданских правах. Это не твоя обязанность. И так остается до сих пор. Как, кстати, в Соединенных Штатах. Я думаю, что и в Британии схожая ситуация. В общем, короче говоря, в Германии, по-моему, то же самое. Я, во всяком случае, никогда в Германии не видел таких вот пассов каких-то.
Вот ты вот упомянул еще не к ночи, так сказать, выражение «иностранный агент», и я употребил это выражение. А ведь иностранный агент тоже будет прописан в этом паспорте?
Конечно. Конечно. Это весь вопрос только той базы, которой ты, так сказать, дальше, которой тебя подсоединят. То есть ты с собой будешь носить, если угодно, ключ к этой базе. Вот прям налицо. Я не хочу сказать, что если кто-то иноагент, то это будет совершенно неизвестным без электронного паспорта. Но для этого надо будет куда-то влезать, в какие-то базы данных, что-то пробивать, проверять. А тут все, как говорится, на месте, налицо. Вот, как говорится, сунул карточку в считыватель, и в зависимости от компетенции того, кто считывает ее, там ему открываются те или иные базы данных, помимо даже того, что там записано в самом
паспорте. И ворота в тюрьму сразу открываются.
Да.
Заходите, товарищ.
Не говоря уже о той тонкой детали, что вообще-то емкость чипа с точки зрения информации, она достаточно велика. И поэтому, когда нам сегодня говорят только о биометрических данных, типа, тоже открытый вопрос, что именно имеется в виду. Обмер черепа, цвет глаз, какие-нибудь там, так сказать, еще прочие характеристики. Это вот у нас общо так формулируют, биометрические данные.
Болезни нет.
Ну, все что угодно. Ну и отпечатки пальцев, само собой. Ну, отпечатки пальцев понятно, почему говорят. Потому что для того, чтобы их снять, надо все-таки приложить руку к какому-то сканеру. Значит, соответственно, это не скроешь. Но какие еще будут данные в паспорте? Ведь проконтролировать невозможно. Ты видишь только свою фотографию, имя, фамилию. Ну, так сказать, отчество. Все. А все остальное, что там внутри зашито, ты не знаешь. Это тебе говорят, что там ничего страшного. Но проверить-то негде. То есть ты не можешь прийти в какой-то универсальный считыватель и спросить, что это у меня там вот в чипе написано. Во! Это дело государства.
Это как с выборами. Ты голосовать можешь, а проверить не можешь.
Совершенно верно, совершенно верно, Саша. Это ровно та же самая схема. И поскольку она на выборах так хорошо понравилась, так, так сказать, лихо себя оправдала, значит, то же самое сейчас и самое время внедрить в паспортизацию. Потому что люди, надо сказать, вот после 91 года, как-то у них появилось ложное ощущение того, что они как бы живут типа в демократическом обществе. И что они типа на что-то имеют право. И что в частности...
Вроде как даже в республике вроде как.
Да. Имеют наглость свободно выражать свое мнение. Что вообще является по современным канонам государственным преступлением. Какое свободное мнение? Ты свободное мнение, если выразил неправильное свободное мнение, значит, ты либо агент, либо террорист, либо экстремист, а может быть и все сразу. Вот. Поэтому электронный паспорт это существенно.
А если три раза подряд, то уголовное дело сразу.
Да. А это легко дальше делаться. Вот понимаешь, все эти вещи три раза подряд, ты говоришь, они легко сочетаются через систему электронных паспортов, потому что сразу видно, где был первый, где второй, где третий. Если тебя за административку наказали где-то в Магадане, так сказать, а потом ты еще второй раз ее получил в Кузбассе, то это вовсе не значит, что в Москве у тебя откроют сразу паспорт и скажут, дорогой, так ты же наш клиент. У тебя вот там есть взыскание, там взыскание, а тут ты пришел в третий раз. Ну, так приходи к нам. Вот. Так сказать, это вот, вот в такую систему, так сказать, нас, по сути дела, впихивают. Вот эта вот электронная паспортизация. Это в данном случае не надо путать с тем, что как бы во всем мире это такой, такой тренд, такая тенденция.
Нет, а во всем мире по-другому. Не так во всем мире.
Не, да. И кроме того, хочу заметить, что даже в европейском сообществе, да, это все-таки планируется реформа к 30-му году. Вот, хотя сейчас
ну, уже с учетом еще. Валер, есть еще общественный контроль. Там люди возражают против этих электронных новшеств. Ты знаешь, там выходят на демонстрации. Да. Их за это не судят в тюрьму. Они да. открыто протестуют. И совершенно не факт, что они поддержат это в итоге на голосованиях. Потому что эта ситуация как двуострый меч. Имеет две грани. Одна против врага, другая против себя направлена.
Ну вот и в частности, именно поэтому уже естественное подозрение вызывает то, с какими темпами у нас внедряются эти электронные паспорта. Это не как до 30-го года в Европе. К 23-му году все уже должно быть шито-крыто. Вот с 1 декабря начинаем вводить, так сказать, на первых кроликов по полю.
К выборам, Валер. Да, пришел, да. Приложил паспорт, ты уже проголосовал за Путина.
Да, чтобы к 2024 году уже все было понятно, да, что все кто правильно голосует, все, кто имеет электронные эти паспорта, чтобы они все сделали правильный выбор. Не обязательно, чтобы они сами его делали. Главное, что когда они получат эти электронные документы, у них уже будет правильный выбор.
Я еще должен одну сказать вещь, которая приводит вот это вот электронное собирательство данных. Причем это эффект, ну, для меня, например, сначала был неожиданный, сейчас я понял, что в какой-то степени это косвенно на него тоже таким образом власти рассчитывают. Вводя вот такие мероприятия, или типа электронного голосования, вот эти все базы данных, разговоры об этом, законы об этом, уголовное преследование за нарушение базы данных, приводит к тому, что люди добропорядочно свои данные не дают. Вот мне сейчас, я в частности пользуюсь вот этой передачей, пользуюсь тем, что через год ведь выборы в местные органы власти в Москве, это 124 муниципалитета, в каждом по 10-15 человек, итого 1500 кандидатов. Вон сам по себе объем большой. Нам необходимо собрать этих людей для того, чтобы послать им методические пособия о том, как проводить выборы, чем занимается местное самоуправление, лекцию, юридическую сторону вопроса, экономическую сторону вопроса. Значит, мы хотим разослать все эти данные по людям. Для этого нам нужны их, по меньшей мере, телефоны, а как максимум их e-mail'ы, чтобы послать ему ссылки по интернету, чтобы он мог посмотреть эти данные. Мы снимаем, у нас целый продюсерский центр работает на съемку всех этих данных, оно все это есть. Но нам нужно разослать вот этим людям, энтузиастам вот эти данные, чтобы они получили. А они боятся давать свои телефоны. Происходит атомизация общества. Люди, которые отважно идут на выборы, казалось бы, готовы противопоставить себя Единой России. То есть недовольны властями. То есть, в общем-то, люди в политическом смысле уровнем отваги выше среднего. И тем не менее, свои данные, свои телефоны боятся давать, потому что говорят, черт его знает, куда я попаду. Потому что случай вот этот с Навальнинской, с ФБКшной схемой, когда он начал требовать. Я тогда еще говорил, не надо требовать у людей телефоны. Если ты хочешь им сказать умное голосование, скажи. Не требуя от них обратного отзыва. Не так это существенно в данной ситуации. И люди, испугавшись этого случая, что их начали преследовать после того, как они свои данные отдали ФБК для пересылки, теперь это используется для того, чтобы атомизировать общество и не дать депутатам, кандидатам в депутаты, послушать лекции, посмотреть какие-то данные. Они не могут учиться таким способом. Они лишаются возможности к обучению.
Ну вот, так сказать, то, что, так сказать, короткое резюме, да, наше по поводу вот этих электронных паспортов, стоит всем относиться к этому с очень большой осторожностью, несмотря на какие-то мнимые удобства, которые могут из этого последовать. Вот это удобство, это вопрос вашего закабаления. То есть, если вы как бы в данный момент вас власть гладит по шерсти, или вы ее гладите по шерсти, то, может, оно и не произойдет так быстро. Хотя тоже еще вопрос открытый. Но как только ей что-то у вас не понравится, то вот этот вот инструмент будет средством того, такого рода электронным браслетом, наручниками такими, который будет на вас надет уже изначально. То есть такой электронный ошейник, если угодно. Вот смысл электронных паспортов, на мой взгляд,
Здесь вырабатывается четкая рекомендация, потому что если они говорят об электронных каких-то паспортах или голосованиях, значит, мы должны понятие вести электронной гигиены. Угу. Электронной гигиены, которая заключается в том, что лучше всего, когда у тебя водительское удостоверение отдельно, кредитная карточка на мелкие суммы, которые ты ходишь в магазин, отдельно, дебетовая карточка, на которой ты хранишь что-то большие какие-то суммы, отдельно и храни в сейфе. Денежки лучше отдельно. Паспорт лучше бумажный, отдельно. Фотографии любимой женщины, желательно цветную, отдельно. И вот не надо все это в кучу складывать и носить в одном кошельке, и особенно выдавать это первому попавшемуся полицейскому в руки, который тут же это все перемешает так, и сделает это объектом для шантажа. Отдельно. Гигиена электронная должна присутствовать в организме человека в полном объеме.
Я вообще хочу сказать, что вот принципиально, да, с точки зрения самой схемы, я не против разного рода электронных документов, но для того, чтобы эти электронные документы, которые выдает власть, действительно пользовались и были удобным средством, сначала сама власть должна вызывать доверие, потому что она держит это в руках. Вот когда власть будет вызывать такое доверие у общества, я думаю, что все эти электронные документы, они пройдут, так сказать, с большим, как говорится, энтузиазмом.
Валер, не до конца. Я тебе приведу пример самый элементарный, к которому многие уже налетели, и уже не приведи Господь. Значит, что такое нынче смартфон, вот, который я уже показывал? Вот ты носишь здесь такое количество информации, которое совершенно не обязательно окружающим знать. А ты, если потерял этот телефон, или просто утопил, и тебе надо восстанавливать весь этот объем, елки зеленые, а там у тебя переписка на 4 месяца подряд деловая, любовная, переписка с какими-то партнерами, с какими-то родственниками, с какими-то не пойми чего, там у тебя адреса, телефоны, все прочее, и все это единственное взяли, и ты утопил, даже не потерял, даже им никто не воспользовался. Ты просто утопил. Это целая трагедия, по большому счету. И многие уже налетали. Или украли у тебя этот телефон. И дальше ты думай в этом телефоне. А у тебя там забиты пин-коды. Они как-то там слегка зашифрованы, но они там есть. И вот ты догадываешься, тебе переделывать сейчас кредитные карточки или не переделывать. Это большая неприятность. Поэтому, когда в одном месте хранится все, значит, это на самом деле, так сказать, не лучший вариант. Даже при добропорядочном правительстве.
Я хочу сказать, что на это есть как бы уже имеющийся технический ответ, и этот технический ответ в нашем контексте вызывает еще больше вопросов, потому что действительно все эти данные можно скачать с телефона, и даже тебе настоятельно советуют, во всяком случае в андроидных системах, какое-то облачное гугловское хранилище, в котором ты дальше, даже если ты потерял свой девайс, ты можешь оттуда его восполнить, это да. Но кто имеет дальше доступ к этому правительству, к этому хранилищу, это, как говорится, вопрос открытый. Посмотрите в честные глаза Google, который сейчас судят, так сказать, которого сейчас судят там в Соединенных Штатах даже, так сказать, за все эти манипуляции с данными. Но вы поймете, что хранение в облачном таком сервисе, так сказать, всего, чего у вас накопилось, вам может казаться, что это никакого постороннего интереса не вызывает. Но те, кто будет этим пользоваться... Нет,
Валер, оно действительно не вызывает один раз, два раза, тысячу раз, миллион раз. Но на десятимиллионный случай оно вызвало интерес. И ты начинаешь получать целевую рекламу, например, для начала в виде неприятности. Ты хочешь позвонить куда-то, а тебе выскакивает целевая реклама того, чего тебе вообще 100 лет не надо. Ты нажимаешь еще кнопку. Вот, например, как избавиться в телефоне от слова «включите ваши кукис». Я не знаю, что такое кукис. Вот до сих пор меня Господь любит. Но это слово так всплывает у меня в телефоне в самых разных вариантах. Я вынужден его куда-то уводить в сторону, ставить на крестик, еще что-то. Что такое кукис? Обновите кукис, используйте кукис. Значит, что такое кукис? Куда кукис? Зачем кукис? Я не знаю. Но то, что мне это слово портит нервы уже на протяжении пару лет, это я тебе точно могу сказать. Я слово кукис ненавижу вообще в принципе. Избавиться от этого слова я не могу. Я спрашиваю детей, они разбираются вроде в электронике. Как избавиться от кукис? Никак, говорят. Никак. Ты все время должен увидеть слово кукис, должен на него нажимать и что-то с ним какую-то манипуляцию производить. Зачем мне этот кукис? Я купил телефон за 100 тысяч рублей для того, чтобы им без аварийно-то быстро пользоваться и не испытывать никаких проблем. Вместо этого я читаю слово кукис на этом телефоне. Вот нахрен он мне сдался на экране, так сказать. Мне навязали, так сказать, никто меня не предупредил, что я буду кукисами заниматься. Что я вообще слово это буду знать вообще. Оно мне 100 лет не нужно. Ну да. Что, я как пример, так сказать. Вместо кукиса может быть 28 кукисов. Ты будешь безостановочно же, чтобы включить телефон, ты должен избавиться от кукиса номер один, кукиса номер два, и так 28 тысяч. Пока ты не найдешь телефон домашний, чтобы ему по нему позвонить. Вот ведь к чему сводится все это злоупотребление этой хренью.
Да. Ну, кукис как раз нужны тем, кто их делает, а отнюдь не тебе. Так что в данном случае тебя просто как бы вынуждают соглашаться с тем, что ты все равно будешь на крючке у тех, кто решит воспользоваться твоими данными через систему кукис. Вот. Ну что?
Избавиться я от них не могу, Валер, от кукисов.
Не можешь.
Я нет, избавиться не от них не могу. Не могу. Вот это меня напрягает.
Ну что, может, к вопросам перейдем, Саша?
Давай, а то от этих кукисов тут удавишься.
Так,
лучше вопрос,
чем... Вот сразу вопрос тебе. Где хваленое политбюро, которое Зюганов обещал Краснову? И второй вопрос от того же слушателя. Назначили ли человека с проблемами со зрением кем-то там в КПРФ? Или это опять обман?
Нет, это никакой не обман, так сказать. Это идет процесс. Значит, у меня была еще одна полноценная беседа по этой части. Так сказать, этот процесс движется. Он просто не может двигаться быстро, потому что Смолину надо еще вступить в партию. Так, на секундочку. И требуется какой-то съезд по этой части, он тоже так в секунду не собирается. Но то, что процесс идет, и он очень непростой. Мы знаем, что где-то, если не сегодня вечером, то сегодня днем, так сказать, он опять ходил к президенту, что-то там разговаривал, тяжелые разговоры у него были у Зюганова. Есть ситуации, которые ускорить невозможно, и поэтому ерничать по этому поводу совершенно бесполезное занятие. Это процесс не быстрый, который он должен состояться и должен произойти. Значит, те люди, которые в это политбюро войдут, значит, если вы посмотрите наши передачи, на которые, кстати, я и ты, Валер, засняты, там некоторые члены политбюро как бы присутствуют, в частности, Парфенов, Рыжий. Вот он присутствует в полном объеме. Значит, мы с ними, со всеми беседуем, все это мы обсуждаем. Там у нас 6 человек записано. Я, ты, Коля Харитонов, это ни много ни мало, как бывший кандидат в президенты от КПРФ, руководитель аграрной партии в свое время, насколько я помню, у него было такое подразделение. Там Обухов Сергей, тоже член политбюро, он сейчас секретарь ЦК, вот этой самой КПРФ. Там Парфенов, там Зюганов, наш внучок, присутствует, говорит слова. Так что, так сказать, все эти люди ВКонтакте, все они присутствуют, а мы на одном ролике расположены, мы их с тобой вместе писали. Помнишь, у
памяти, когда я помню,
события были. Так что ерничество нашего человека, который спрашивает так это, с подковыркой этот вопрос, оно неуместно просто. Посмотрите ролик, вы увидите наши отношения.
Не, ну, на все нужно время, да, естественно, потому что даже о вопросе политбюро там и прочего можно все-таки говорить, когда пройдет съезд КПРФ, да, так что это действительно процесс, который должен обладать определенными временными параметрами. Так, вот еще. Валентине Терешковой за полет космический предложили стать главой комиссии этической. Да, но она уже за выдвижение, так сказать, кандидата, так сказать, обнуленного, по-моему, получила ремонт своей космической квартиры. Тут по этому поводу даже был тоже стишок на эту тему. Но как глава этической комиссии, действительно, кто же еще теперь может судить об этике?
Действительно. Все это носит позорный характер, потому что женщина, так сказать, с героическим прошлым и не очень героическим средним возрастом, прям скажем, потому что она проявила себя как, в общем-то, не сильно умная женщина, напоследок жизни использовали вообще как дуру и выставили в той ситуации, которая вообще неприличная ситуация. Mm-hmm. Для меня это двойной позор, потому что она житель Пресни, mm-hmm. поэтому mm-hmm. я это переживаю, как она вроде так, это наш избиратель и живет у нас на Пресне, в том же доме, где Хасбулатов, кстати.
Ну, да, это Брежневский дом, да.
Да, Брежневский дом. Поэтому вот такая ситуация.
Ты знаешь, Саш, насчет героического прошлого и дальше, так сказать, промежуточного среднего будущего, хочу сказать, что она действительно совершила этот полет, но почему совершила-то, тоже надо понять. Ну, вот Хрущев ее вот так вот выбрал, да, так сказать, что он может любую ярославскую ткачиху взять и запустить в космос. Собственно, это был определенный...
Она мучилась, Валер, но она рисковала.
Она полетела, она мучилась. Она согласилась на это, во-первых. Вот, она полетела, она мучилась. Действительно, ей там пришлось очень тяжко. И, говорят, после ее приземления Королев сказал, что больше никаких баб я в космос запускать не буду. Ну, вот это все это было, сейчас это всплывает, но...
Ну, это была ошибка. Они запустили не спортсменку. Если бы они запустили спортсменку, такую, как Савицкая, чудненько-то слетала и без вопросов. Ну, или жена Рюмина, например, блестяще слетала. Мы знаем женщин, которые вполне себе выполнили большие программы научные, так эти и все. Ну, Терешкова не была подготовлена до конца. Ее физически вроде там подкачали, а потом выяснилось, что этого недостаточно. В общем, неприятности были.
Ну, в общем, я же говорю, это был хрущевский понт. Понимаешь, это надо понимать вторую сторону медали, да, что он не просто вот так вот какую-то специальную супер-женщину, супер-атлетку, понимаешь, запустили, а вот взяли, вот она, только что ткачиха тут, так сказать, работала на фабрике, а у нас вот в советской стране мы можем...
Дальше ей судьбу тоже поломали, ее женили, то есть выдали замуж за этого Николаева, за космонавта, так сказать, там,
попарским способом. Далее вот вся остальная ее общественная жизнь, она занималась столько ею, потому что больше она никакой работой, кроме общественной жизни, не занималась. Вот это надо понять. Вот все ее должности, так сказать, были, так сказать, сугубо общественными, такого общественного плана, общественно-политического. Я с ней пересекался, например, когда работал в Союзе Советских Обществ Дружбы. Ну, вернее, там заведовал комиссией советско-французской дружбы. Но, так сказать, вот помимо этого никакой какой-то созидательной, там, научной там, или педагогической деятельности она не вела. И все время была лояльна к любой власти. Это вот правда. Хрущев, Хрущеву, Брежнев, Брежневу там, и все последующие, включая Горбачева, Ельцина и, так сказать, и последнего. Она тотально лояльна, то есть человек, абсолютно лишенный каких-то собственных политических взглядов, хотя на самом деле как бы она занимается политической. Поэтому, ну, как бы славное прошлое это да, но это 63-й год. С 63-го года прошло полвека с гаком. Вот, поэтому, ну, что же, она, так сказать, свою судьбу в определенном смысле выбрала. Так что, но во всяком случае, ее вот такое вот политическое кредо, которое я только что обрисовал, для того, чтобы стать главой этической комиссии в путинском парламенте, это вот прямо самое то.
Да. Вот если бы... Женщина проверенная в космосе, все, без вопросов.
Если бы у человека были какие-то взгляды на жизнь, там, или там, хуже сказать, принципы, вот, то это не место для главы этической комиссии. Вот для главы этической комиссии нужны именно такие люди. Так что в этом случае выбор удачный и в удачное время. Так, вопрос. Товарищи, как вы относитесь к тому, что Лукашенко выкрадывает журналистов из РФ? И к тому, что КГБшники в Белоруссии только за комментарии в соцсетях за неделю 136 человек в изоляторы засунули? Что думаешь, Саша?
Ну, конечно, мне не нравится, что есть чужие. Мне свои-то ГБшники не нравятся. Потому что они кого-то выкрадывают. Потому что, как показали события вот в этой саратовской тюрьме, там, значит, пытали, одни заключенные пытали других с подачи тюремщиков, а за отчетами приезжали ФСБшники, Валер. Они приезжали за отчетами, забирали эти отчеты, высказывали рекомендации, кого заставить в чем признаться, или кого подставить, или кого оговорить, и уезжали снова. Это, значит, система ФСБ была задействована, сексуальное насилие одних заключенных над другими. Это уму себе представить невозможно. Это же... Это же хуже ко всякого там нацистского гестапо, которую после войны обвиняли в чем только можно и чем нельзя. Ну это же ужас. Это натуральные какие-то латиноамериканские пытки. Это черт знает что. И занимается этим ФСБ, Федеральная служба безопасности, которая подчинена президенту. Уроды полные такие. Ты же почитаешь, там какие-то фильмы, которые я смотреть не могу, потому что, ну, понимаешь, они... смотреть на все это хозяйство. Но, значит, этим занимались конкретно в УФСИНе с бесправными людьми, занимались издевательствами и пытками, и докладывали все в Москву, и приезжали ФСБшники, чистенькие, аккуратненькие, выглаженные твари, так ведь, и брали какие-то отчеты и давали какие-то задания. Это что за систему устроили эти уроды? Что это такое вообще? Какие ворота лезут? Я сегодня смотрел даже на Москальцову, так сказать, она тоже девушка своеобразная, да, генерал-полковник полиции, да. Вот такая морда, значит, сидит там уполномоченная по правам человека. У нее чуть Кондратия не хватил, когда она поняла, куда она вляпалась. У нее, у бабы, которой пробу ставить некуда, хуже Терешковой, да? То есть битая-перебитая. Она, когда поняла, во что она вляпалась, она не знает, что сказать. Потому что ей говорят, ну как так? Вот руководитель саратовского УФСИН в деле. Руководитель службы безопасности этого самого УФСИН в деле. КГБшники, которые приезжали в Саратов, уезжали в деле. В соседних областях то же самое. А ты-то что вообще? Вот так как ты это себе представляешь? А посмотри, кстати, на экранчик. Ой, ее тоже тошнит, потому что она ужас чего. Вот до чего дошли, так сказать. Вот до чего доводит электронное голосование, до чего доводит несменяемость власти, до чего доводит абсолютизм в этой области, до чего проводят узурпации власти. Это прямые следствия электронного голосования мы видим сейчас на экране телевизора. Вот напрямки. Вот здесь электронно проголосовали, вот он и результат. Будьте любезны, получите в морду, так сказать. Сходите в Освенцим на экскурсию, как говорили немцам после войны. Посмотрите, что вы натворили. Вот здесь тоже та же самая ситуация. Черт знает что, так сказать. Мы с тобой обсуждаем какие-то там предполагаемые, так сказать, там беды от электронного паспорта. Оно уже сейчас происходит. Мы уже живем в условиях этого, как это, трудно быть богом, там, когда пыточная башня, так сказать, и все. Вот уже сейчас ситуация такая. Средневековье чистой воды. Раннее средневековье, дикое абсолютно.
Ну, я согласен, во-первых, с тем, что ты сказал, и про эту тему у нас еще следующий вопрос, так что мы к этой теме вернемся. Я только, что касается части вопроса про Лукашенко, хотел добавить, что вообще-то Лукашенко, вот тот пыточный размах, который сейчас существует в России, и который сейчас только тот Саша описал, он ему даже и не снился. Это я не в его оправдание специально говорю, а просто для того, чтобы сопоставить категории, да, что и с чем.
Не, ну он тоже идет семимильными шагами в этом направлении, потому что когда в тот момент, когда он проигрывает выборы и говорит, а нет, я все выиграл, ну дальше ему куда отступать? Он идет путинским путем. Вот дальше пошли пыточные, вот пошли ФСБшники, КГБшники, там, кому не попадя.
Ты понимаешь, в чем дело, Саш? Вот здесь вот есть все-таки некая разница. Я хотел бы, чтобы наши слушатели, у нас же передача на самом деле, они все-таки понимали этот нюанс. Рыба гниет с головы. Вот как, так сказать, верховный правитель себя поставил, и как он, так сказать, отпустил вожжи для соответствующих исполнителей, именно так они и действуют. Вот Лукашенко, он, так сказать, какой-то такой... батька, дядька, я не знаю, там, сам себе голова, что угодно, но он не палач. Вот тот, может быть, с выборами что-то проделал или не проделал, так сказать, это, так сказать, еще будет разбираться и доказываться, и выясняться все это, как это, но он не палач. Поэтому, может быть, там кому-то, так сказать, в тусовке на улицах дали в морду, это понятно. Но то, что их вот пытают по такому образу...
И на улице дали в морду, и потом в этих пунктах, концентрационных лагерях, так, и тоже морду дали, и тоже пытали. Валер, он идет этим путем, Саш, легко.
Вот, Саш, я вот говорю тебе просто про то, что существует в России сейчас, вот с этой пыточной системой. Это не сейчас только всплыло в Саратове. Это было давно, Это до этого было в Ярославле, до этого было еще где-то. Понимаешь, это всплывало периодически. Каждый год мы об этом слышим. Каждый год. Вот.
И не только в этой области. Мне сегодня Русской прислал этот ролик про бандитов, которые там в 90-е годы что-то стреляли. И выяснилось, что киллеры, которые обслуживали бандитов, там Могилевича, там каких-то Солнцевских, там еще что-то, половина бандитов из ГРУ. Из ГРУ. То есть офицеры ГРУ, так сказать, занимались тем, что обслуживали бандитов, стреляли. И я так понял, продолжают этим заниматься. Только иногда они работают на Путина, там отраву какую-то развозят по городам и вещам, по всему миру. А иногда просто на бандитов. А так разницы никакой нет. То есть это люди с моральными качествами вот тех самых пыточных, заплеточных дел мастеров, которые в Саратове, в Ярославле, так сказать. Вот это согласен, твари все. То есть их много. Да. Они работают под руководством политического руководства такой страны и занимаются вот этим бандитизмом, пыточными делами и всем прочим. Дожили вообще. Кошмар.
Ну, не просто дожили, понимаешь, а то, что руководство об этом вот впервые узнало сейчас, когда появились ролики, я, естественно, в это не верю. Оно это знало, так или иначе. Надел и скрыть, согласен.
Но знало, одобрял. Знало и пользовалось. Знало и пользовалось.
Да, оно знало и пользовалось. То есть она одобряла эту систему, понимаешь? И вот это именно тот факт гниения с головы, о котором я и хотел сказать. Значит, что касается выкрадывания журналистов в РФ, я в это не верю. Потому что, скорее всего, его российские же власти, так сказать, схомутали этого журналиста, его просто передали. То есть то, что там приезжал какой-то белорусский спецназ, который тут как бы на территории России, тут кого-то крутил, кого-то
выводил. Валер, ну это то же самое выкрадывали, только чужими руками, это по большому счету.
Да, согласен.
Наши ГБшники это... выполняли, так сказать, задачу со стороны по заказу.
Но то, что они выполняют эти задачи, при всем при том, что руководство страны лицемерно говорит, как оно против, как оно, так сказать, против задержания журналистов и так далее, вот это просто лишняя характеристика режима в том виде, в котором оно есть. У нас, кстати, за задержание в соцсетях, тут про это был тоже упоминался вопрос, не просто задерживают, за него сроки дают. Вот так вот. Пожалуйста, Саша.
Я обязан, отвечая на этот вопрос, так сказать, очень долго, так сказать, но тем не менее обязан сказать, откуда нарастут ноги во всей этой ситуации. Вот сегодня, не когда-то вообще, не год назад. Сегодня на Московской городской думе в открытом доступе, вот можно было залезть и посмотреть, обсуждался вопрос, как сажать деревья. Деревья. Вот собираются построить какой-то дом или какую-то реконструкцию провести, вырубают часть деревьев и говорят, мы сделаем компенсационное озеленение. Мол, где мы 10 деревьев здесь срубили, мы 10 деревьев посадим. Я уже не говорю о том, что сажают крысиные хвосты вместо больших деревьев. Понятно, что пока они вырастут, а объем половина примрет. Но даже закроем на этот вопрос. Сажают не в том месте, где вырубили. А говорят, мы найдем в другом месте. В каком? Нюанс. В каком месте? С точностью до административного округа.
Это
тысяча квадратных километров. Тысяча. Один административный округ – это тысяча квадратных километров. Потому что что-то один район – 10 на 10.
Много, по-моему. Много это тысяча квадратных километров.
Валер, я знаю цифры. Один район – это 100 квадратных километров. 10 на 10. Очень просто. 10 километров на 10. Средний московский район – 10 на 10. Это 100 квадратных километров. Административный – в 10 раз больше. Значит, тысяча квадратных километров. Так вот, в законе написано в тысячу. То есть, ты вырубил у Кремля большое дерево, а крысиный хвост посадил у кольцевой дороги. Так, условно говоря, так и получается. И вроде все получается по закону. Это нынешнее положение. Доблестный депутат Яндиев. Человек, который на самом деле, прям скажем, рядом со властью так и всегда находился. Он вообще от Справедливой России. Он вообще лоялист, так сказать, компромиссник, так и все прочее. Я его хорошо знаю. Он у нас на прессе был депутатом. Он вылез с невинным проектом. Говорит, давайте мы заменим в этом законе слово «округ» на «район». Ну, чтобы поближе к тому месту, где вырубали, чтобы приблизительно там же и высаживали. В пределах 100 квадратных километров. Есть где разгуляться. Есть где разгуляться, то есть можно разместить. Я вам уверен, если я районом рулил, я знаю, что 100 деревьев в районе разместить на щелчок, вот так я скажу, где их 100 деревьев разместить всегда, в любой момент. Потому что они подсыхают, они валятся, всегда можно есть куда подсадить, везде разместить. То есть достаточно, чтобы в пределах одного района тебе сказали, ты вырубил 100 деревьев, чтобы это здание построить, будь любезен, 100 деревьев посади в этом же районе. Вот он, значит, объяснял это 15 минут в Московской городской думе. Вся оппозиция согласилась с ним. К Коммунисты согласились, справедливая Россия, яблочники. Все говорят, ну разумно, парень разумные вещи говорит, и призывают единороссов. Ну же очевидная вещь, согласитесь вы с этим, проголосуйте вот это. Вы же дышите этим воздухом, ваши же дети вышли. И те проголосовали против, Валера.
Ну, естественно, против. Да. Потому что для них главная команда.
Вот им ничего за это не заплатили, ничего не сказали. От таких тварей, которые голосуют против того, чтобы деревья сажать на там, где их вырубили, вот, ну, приблизительно там, где вырубили, от этих вот голосований происходят пыточные в Саратовской области. Это прямая связь. Вот человек, когда человек не согласен тем, что 2 × 2 = 4, а, предположим, 4,5, это единоросс, это тварь. Это просто идиоты полные. Из этого проистекает, что если ты не признаешь сегодня, что такое 2 × 2 = 4, а дерево надо посадить в том же районе, где его вырубили, если ты не согласен с этим, не согласен, значит, ты согласен с пыточной в Саратовской области, понимаешь? Потому что дальше логическое поведение твари типа единоросса, она доводит тебя до того, что ты если не признал это, не признал это, а чего? Значит, пытать можно, значит, убивать можно, значит, можно новичком там ручки дверей смазывать по всему Лондону, еще чего-то. Убивать людей, травить людей. Вот что можно. Содержать бригады убийц. Вот эта логика, она проистекает прямо. Если человек отказывается признать 2 × 2 = 4, отказывается признать, что дерево надо посадить, если ты его вырубил по закону, не от него зависит, не его деньги, ничего с него не требуется. Ты просто признаешь, что ну, желательно поближе все-таки. Это робкие слова Магомеда Исаевича. Робкие слова. Он был ошарашен вообще. Он думал, что там с той стороны какой-то разум. Я чувствую, он перейдет на сторону оппозиции. Еще 2-3 таких голосования его робких. Он скажет, знаете что, ребят, пошли вы. И будет прав вообще. Вот такая ситуация.
Но в продолжение, кстати, тюремной темы, вот здесь вот вопрос. Товарищи, выложенные видео сайтом ГУЛАГу нет, товарища Осечкина, как он утверждает, у него около 1000 видео на 40 гигабайт с видеорегистраторов синовцев. Чьи это происки и как к этому относитесь? Не фейки ли? Как ты думаешь, Саша?
У человека, который сомневается, может, это фейк, есть основания сомневаться. Их надо проверить. Сесть в саратовскую колонию и испытать на себе, фейк это или не фейк. Вот если вы сомневаетесь, что вот хреново туча изнасилований так и зафиксировано, там же фиксировал сам заключенный. Его заставили снимать это все хозяйство, и он обслуживал эту схему, которая работала годами, Валя. Он только этот заключенный 4 года снимал эту ситуацию. 4 года. Что было до него и что после него, никто не знает. Мы знаем то, что он заснял, и он эти данные передал вот этому Осечкину. Тот, кто сомневается, вперед, в Саратов. Прямо в эту больницу. Там проверите на себе. Чтобы не сомневались. Пожалуйста. Я не сомневаюсь. Не хочу в больницу.
Ну, я думаю, что за 4 года, мое мнение, что 40 гигабайт набрать можно. Вот.
Набрали их.
Да, так что здесь как бы никаких, препятствий, так сказать, для этого нет. Ну, вот смотрите, чтобы просто иметь представление. Вот наша передача часовая, да, она занимает где-то порядка, по-моему, 16 или 17 мега, нет, мегабайт или гигабайт. Я сейчас уже, так сказать, даже с трудом, да, сочетаю это все. Наверное,
Валер, все-таки... оно выложено в открытом доступе. Вы посмотрите. Вы сомневаетесь, посмотрите. Я смотреть не хочу. Вы посмотрите. Получите удовольствие.
Набрать таких материалов, да, вполне возможно, да, так сказать, с этими схемами. То есть это с учетом того, насколько распространено явление и сколько это времени продолжалось, то я думаю, что это вполне возможный вариант. То есть это не думаю, что это фейки. Так, вот еще вопрос. Зачем голосовать, засовывая куда-то паспорт? Для голосования достаточно правки в базе данных. Ну, в общем, да. Но другое дело, что если есть какая-то сомнительная личность, которая вдруг захочет куда-то прийти проголосовать, вот, то ее можно от этого, так сказать, оградить. Но, с другой стороны, приди ли она с паспортом или без, как только начинается электронное голосование вот именно этим режимом, то, соответственно, это приводит в итоге к правке в базе данных и просто тупо перечислению их как результаты голосования. Мы это уже наблюдали сейчас, когда электронное голосование дало результаты по массиву своих данных, да, в корне отличающиеся от того, как произошло обычное голосование. Вот как бы электронное полностью противоположное обычному. Вроде бы те же люди в тех же округах, а вот как-то голосуют ровно наоборот, что неестественно. Так что естественно, что это все будет продолжаться точно в таком же виде, а электронные паспорта просто упростят, скажем так, эту процедуру. Вот и все. Так, что вы думаете по недавним выборам в Грузии? Там победила правящая партия Зурабишвили, а партия Саакашвили проиграла. Честные ли выборы там и почему там арестовали Саакашвили? Это политическое решение? Как ты думаешь, Саш?
Я считаю, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, Саакашвили арестовали, и, скорее всего, это было политическое решение. Это одна часть. Ее что обсуждать, она имеет свои корни, имеет свою аргументацию за и против. Можно с этим соглашаться или не соглашаться. Угу. И никто у них не сомневается в том, что результаты были правдивы. Угу. Вот это надо посмеяться. То есть Саакашвили, сидя в тюрьме, не говорит, что результаты подделаны. Он сетует по поводу того, что не добился результата. Сетует. Но не возмущается подделками. То есть подделки, скорее всего, были, но были незначительные. Вот отличие от российских результатов, в которых никто не сомневается, что результаты подделаны. Прямо противоположная ситуация.
Ну да, так сказать, во-первых, я что
кстати, хотел... Кстати, его партия прилично набрала, чуть ли не треть там.
Да, она вторая, собственно, среди, так сказать, помимо грузинской мечты. Но дело в том, что вот с моей точки зрения Саакашвили в определенном смысле, да, повторил подвиг Навального. То есть он все поставил на то, что... Когда, так сказать, выборы произойдут, видимо, какой-то более или менее реальный расклад он представлял себе, но не в том объеме, как это в действительности произошло. Он надеялся на то, что согласно договоренностям с Европейской комиссией, туда же приезжал этот самый Шарль Мишель из Еврокомиссии, мирить оппозицию, так сказать, с этой грузинской мечтой правящей, для того, чтобы они как бы не бунтовали и начали вместе сотрудничать в парламенте, там и президент у них грузинская француженка или французская грузинка. То есть, короче говоря, как бы ситуация в определенном смысле под контролем, хотя она явно не самая сильная, так сказать, дама в грузинских этих дебрях политики. И поэтому надежда Саакашвили была на то, что с его собственным участием, там, с его приездом вот как раз накануне этих выборов удастся провести какой-то решающий сдвиг, в ходе которого грузинская мечта должна была набрать меньше 43%.
И тогда... Он думал, что он привлечет внимание к этим выборам таким способом, чтобы сагитирует своих сторонников, да, и они проголосуют. Да, он пожертвовал собой, так сказать, надеясь вот на этот сдвиг. Сдвиг не произошел.
Да, сдвиг не произошел, действительно, сдвиг не произошел, но надежда была поставлена на это, вот, потому что тогда по соглашению с оппозицией должны были бы произойти выборы новые в парламент, и, в общем, как бы игра бы завертелась снова, вот, вокруг Саакашвили. А сейчас, ну, значит, вот он неправильно поставил, как говорится, не на ту лошадь, вот как в старом анекдоте про клячу на ипподроме, ну, не смогла. Поэтому, что касается, так сказать, честности этих выборов, ну, оппозиция, наверное, будет их оспаривать, она всюду их оспаривала. В Армении, кстати, была недавно схожая ситуация, когда вот там добивались переизбрания Пашиняна, но оказалось, что вот народная поддержка реально у него не есть, несмотря на проигранную войну. Так что я не думаю, что при таком участии, при таком проценте оппозиции, которая реально взяла там 27, по-моему, процентов мест, только партия Саакашвили, не считая всех остальных. И при такой маленькой стране, при которой вот контроль за выборами, наблюдатели, там, изъятием бюллетеней и все будет вот буквально, так сказать, там, тотальным, я даже думаю, что с точки зрения проведения процедуры выборов, там, скорее всего, с учетом того французского гражданства, так сказать, президента, скорее всего, там введены вполне простые, но понятные французские методы, когда ты не можешь просто лишний бюллетень засунуть в избирательный ящик. Я уже об этом рассказывал, сейчас не буду повторять. Поэтому я думаю, что выборы там должны были пройти сравнительно честно. Ну, жаловаться могут многие, но, скорее всего, они прошли там честно. Что касается ареста Саакашвили, ну, это и политическое решение, и одновременно, скажем так, правовое. Ведь если оно было принято в этой стране, значит, он должен был исходить из того, что это решение может быть исполнено. Ну, оно, собственно, и было исполнено. Я не думаю, что там у полицейских требовалась какая-то специальная санкция на то, чтобы, так сказать, арестовывать его или нет. Так, и последний вопрос. Может ли КПРФ расколоться? Как ты думаешь, Саша?
КПРФ может расколоться, но лицензия на проведение выборов не делится. Скорее всего, власть попытается, так сказать, вот эту самую лицензию в виде документов на партию, которая парламентская, которая имеет право не собирать подписи для голосования, она оставит за кем-то и, скорее всего, за своими людьми. И остальные могут оказаться в бедственном положении. Их много, они горластые, только партии у них нет легальной. Вот эта ситуация наиболее угрожающая. Я думаю, что именно таким способом Кремль шантажирует верхушку КПРФ.
Ну, я согласен с Сашей, тут, в общем, это объективная реальность, мы только можем здесь согласиться. Ну, и в заключение хочу сказать, что во время эфира в чате у нас был запущен опрос среди зрителей по поводу темы вот нашей передачи «Электронные паспорта в России против или за». Но вот 90% против, 10 за. Вот 86 против 14. Это последние данные, чуть количество за выросло. Вот. Так что вот такая вот ситуация. Спасибо вам за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
Еще раз поздравляю канал Револьвер ТВ с 7-летием.
Аналогично. До скорых встреч.